Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным проблемам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие. И сегодня мы поговорим о вечно юные и важнейшие темы, а именно о семье, о гендерных отношениях в семье, как менялись, скажем так, роли мужа и жены на протяжении веков в европейской культуре. И, как обычно, наши темы формируются под влиянием вышедших книг, которые нам кажутся важным. Так вот, только что недавно вышла книжка Мэрилин Ялон, которая называется «История жены», это, собственно, и есть история, как менялась роль женщины в семье, начиная с античности и до нашего времени. И, в общем, эту уже животрепещущую тему мы будем обсуждать сегодня с нашими гостями. Хочу вам представить Ирина Костерина, да? Правильно, да? Ирина Костерина, программный координатор фонда имени Генриха Бюля, кандидат социологических наук. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
И второй наш гость Лев Оборин, поэт, литературный критик, редактор серии «Культура повседневности» и проекта «Полка». Лев, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы не первый раз у нас. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но вот, мне кажется, начать интереснее всего, наверное, с обсуждения главного тезиса этой, мне кажется, ярко интересной книги, где сама исследовательница считает, что она принадлежит к тому направлению в исследовании, как она сама пишет, что любовь стала главным мотивом вступления в брак в XVI веке вместе с пуританами, да, значит, сначала в Англии, потом в Британии, и что вообще, так сказать, вот очень многие процессы, которые происходят сейчас в современной жизни, вот этот кризис семьи, переформулирование, вообще это результат долгого процесса, который столетиями, даже тысячелетиями набирал силу, что это не внезапная такая революция, вдруг жили-жили, и вдруг тебе бац, и какая-то эмансипация. А что вот как бы разные, я не знаю, ступени развития европейской цивилизации постепенно привели к неизбежной вот такой трансформации семейных связей? Вот, что может быть спорным, конечно, вопрос, но мне хочется как-то вот, может быть, начать отсюда и поговорить. Вот с вашей точки зрения, как вам кажется, насколько такой подход объясняет многие ситуации, которые происходят сейчас в институте семьи, прежде всего, конечно, в европейских странах, но и не только. Мы видим, что это захватывает и прочий мир. Ирина, как вы считаете?
Ну, вот единственное, в чем я не совсем, наверное, соглашусь, что все-таки это настолько длинная история с XVI века. Я бы сказала, что она...
Нет, она берет еще дальше, да?
Да.
Это просто как бы вот она считает, что самый главный ключевой момент семьи, так сказать, такая революция, когда, угу, значит, идея любви между супругами становится одной из главных определяющих. А раньше, в общем, совершенно не обязательно было, чтобы супруги любили друг друга. Вот она считает 16. Но вообще-то она тянет там от Древней Греции. О чем еще? А нет, даже еще больше.
Времен,
даже библейских,
да,
времен.
Библейских, да, времен, да, да. Но она сама упоминает, что, в принципе, примеры вот этой романтичной, страстной любви, они были всегда, но они скорее были как исключение, поэтому они вот возводились в какое-то такое, ну, что-то необычное, что-то настолько выдающееся, что этому посвящали там поэмы, что мифы какие-то складывались про вот этот уникальный и единственный пример, который возникал любви. Но что касается изменения брака, то все-таки мне кажется, что наиболее быстрое вот это изменение, как бы в геометрической прогрессии, которое уже началось, это с индустриальной эпохи и, конечно, с изменения на рынке труда, что привело, собственно, к изменению там в наследство, структуры семьи, количество детей. Ну и, естественно, там последнее самое как бы знаковое событие в этом, в череде этих различных тенденций, это была сексуальная революция 60-х годов, изобретение контрацепции, когда женщина сама могла контролировать свою репродуктивность и решать, сколько будет детей, тогда вот как бы уже с этого времени считается, что да, женщины, вот, пожалуйста, все возможности для эмансипации.
Знаете, ну вот мне кажется интересным, да, я просто, мы сейчас вернемся к этой теме, но тут любопытный момент, что Мэрилин, я вам практически не касается восточноевропейской ситуации, и в частности России. И это вечная история исключать, да, вот гендерную специфику, да, российскую, мне кажется, немножко смещает картину. Во-первых, потому что сексуальная революция в России происходила в 20-е годы 20 века, а, значит, западноевропейская значительно позже. И в связи с революцией мы знаем, да, какой был невероятный, так сказать, такая временная, да, эмансипация, но которая все-таки осталась исключительным образом. А с другой стороны, например, и мы, может быть, еще эту тему будем обсуждать, что касается имущественных прав и так далее, то вот мы в свое время обсуждали прекрасную книгу Мишель Морезе, которая «Бабье царство», это в переводе на русский язык, так, где она показывала, что, например, дворянки в России, начиная с XVIII века, имели намного больше прав, имущественных прав, чем в Западной Европе. Они могли наследовать состояние, то есть ситуацию, которую описывает Джейн Остин, да, что отторгается по женской воле, значит, наследство такого не было, они могли иметь раздельное имущество, они могли сами проводить сделки и так далее, и так далее. То есть вот мне кажется, здесь всегда очень любопытно, что есть какие-то другие феномены, исключения, которые не вписываются в общую картину.
Ну, да. Лев, в книге Лом России упоминается только в контексте романа Толстого «Анна Каренина», где рассказывается, вот, да, о, значит, женщине, пошедшей на адюльтер, и, соответственно, о том, что в XIX веке становится возможно такой женщине сопереживать. Соответственно, и роман Флобера там же упоминается в этом же контексте. Но, конечно, Россия бы очень хорошо дополнила, российский контекст очень хорошо бы дополнил эту книгу, не только потому, что сексуальная революция в России была в 20-е годы. Как показывает Елом, она в Европе и Америке тоже была в 20-е годы, просто она была такая более академическая. Все эти отчеты Кинси, да, отчеты о сексуальности, особенно женской, которые буквально раскрыли целый мир, как считавшийся ранее женщине недоступный, и мир, который не должен был быть ей доступен, все это в 20-е годы уже широко обсуждалось. Конец 60-х — это такой момент, когда, во-первых, действительно изобретается оральная контрацепция незадолго до этого, и когда эта революция выходит на популярный уровень, когда это становится трендом, которого не стесняются. В России, по-моему, соответствующая волна приходит в 90-е годы, в первое постсоветское десятилетие. Но вместе с тем, если мы говорим о юридических основаниях брака, с одной стороны, в Англии, о которой Елом очень много пишет, в 19 веке, до второй его половины, вообще женщина не считалась, замужняя женщина не считалась отдельным субъектом права. Она составляла общий субъект права со своим мужем. Почему, например, она была, говорили мистер и миссис, да, Джон Браун, да, не мистер Джон Браун и миссис Мэри Браун, а они составляли как бы одно целое, и, соответственно, муж был тем, кто в этом целом принимает решение, от чего имени производились любые юридические манипуляции внутри семьи. Соответственно, нельзя было получить развод, за исключением каких-то вопиющих случаев. Например, муж изувечил жену, и она не может с ним больше жить. Если там это было какое-то не совсем вопиющее домашнее насилие, то развода получить было нельзя. Какие-то подвижки в этой сфере случились только после массированных кампаний суфражисток уже ближе к концу XIX века. В то же время в советской России в первые авангардные послереволюционные годы было одно из самых либеральных семейных и вообще гендерных законодательств. Да, то есть это была одна из первых стран разрешивших аборты, одна из первых стран, насколько я помню, где перестало преследоваться то, что называлось мужеложство, где вообще был
до 30-х годов,
до такого ренессанса имперской культуры при Сталине. Ну и...
Разводы легкие.
Да, были легкие разводы.
И процедура заключения брака.
И, соответственно, вообще вот это гражданское, то, что называется брак, который на самом деле означает зарегистрированный в гражданских юридических органах, тоже был, в общем, необязательным. Сожительство вполне к браку приравнивалось. То, что называется фактический брак.
Ну да, но, скажем, я знаю это из рассказов бабушки, что вообще коммунисты считали, те, кто, значит, да, верили в коммунистический мир и были коммунисты, вообще считали, что это буржуазный пережиток, и те вообще расписываться. Если они жили вместе, они считали, что они муж и жена. И уже потом, после войны, когда, в общем, как бы... целомудрие, новое целомудрие начало набирать обороты, были большие проблемы, потому что, наверное, были свидетели, если там вдова оставалась, да, и платить ей там пенсию за погибшего мужа, надо было доказать, что они муж и жена, нужно было проверить свидетелей, многие не были просто расписаны.
Да, это хорошо, можно буквально по литературе проследить, да, где у Ильфа и Петрова в 12 стульях все начинается во дворце бракосочетаний, значит, где жених и невеста желают сочетаться, не могут найти свидетелей и так далее.
Да, Ирина,
ну, я хочу сказать, что мне вот в книге единственное, чего не хватило, это действительно более широкого общемирового контекста, потому что автор сосредоточилась в основном на Западной Европе и Северной Америке. И, конечно, есть очень много других разных образцов брака, партнерства и всяких неожиданных гендерных и, прежде всего, женских ролей, про которые... мы, например, мало знаем, потому что мы все-таки потребляем культурные образцы в основном из этих частей света, и именно российского контекста тоже очень не хватало. Я, например, когда читала, я в какой-то момент поймалась на мысли, что мне хотелось бы вот видеть здесь историю, например, жен декабристов, потому что это такой был феномен очень яркий. Он как бы, с одной стороны, очень жертвенный, с другой стороны, ну, в общем... он не совсем про эмансипацию, но про очень сильную осознанную поддержку, да, в общем-то. И не хватило вот каких-то всяких советских сюжетов, которые сильно отличались и по времени, и по, ну, так скажем, какой-то своей специфике от Западной Европы. И именно вот 20-е годы – это один из самых ярких примеров. Там, ну, до этого Россия тоже была в числе первых стран, которые дали женщинам избирательное право. Это очень много всего изменило.
Там только проблема с избирательным правом была, что оно было безальтернативное, поэтому это фикция. Но, с другой стороны, это на образование, с другой стороны, экономическая независимость женщины. Она работала и теоретически, и, в общем, судопроизводство было на стороне матери, если разговор шел о детях при разводе и так далее. Так что здесь при всей... неприятию тоталитарного режима, есть все-таки зоны жизни, вот советские, да, которые невозможно игнорировать. Которые очень сильно, да, действительно изменили картину. Вот, как,
да,
как
мы до сих пор
это?
Пользуемся, собственно говоря, этими достижениями именно в юридическом смысле.
Да, которые, кстати, сейчас во многом меняются и не в пользу, скажем, женщины. Да, мы знаем целый ряд законов, которые сейчас принимаются, да, которые, в общем, начинают ущемлять права женщин.
В первую очередь, отсутствие закона о домашнем насилии, который сейчас активно дискутируется. Да,
ну и ограниченные репродуктивные права. Все-таки это был такой процесс, где были свои, как сказать, победы и отступления, но мы видим по факту, что это законодательство стало консервативным по сравнению с позднесоветским
временем. Да, но это, надо сказать, общий мировой, к сожалению, тренд в смысле того, что в очень многих странах, от там, Соединенных Штатов до Индии и Польши, идет правый поворот, который ограничивает во многом личные права людей и женщин, наверное, в первую очередь, как таких извечных объектов подчинения в глазах, да, вот, людей, разделяющих консервативные взгляды. Но нужно сказать, что вот если считать, что нет жен декабристов, в книжке есть какой-то аналог такой женской жертвенности, жертвенности жены, и это истории жен переселенцев, жен мигрантов, во-первых, тех, кто приезжал из Англии в еще тогда колонии Англии, да. Соединенные Штаты будущие, и жен тех, кто шел покорять американский фронтир, то есть завоевывать природу все западнее и западнее, пока они в конце концов не уперлись в Тихий океан. Это одна из самых вообще увлекательных историй, один из самых увлекательных сюжетов американской истории, и Елом очень хорошо показывает, какую роль женщины там играли. Это были не просто, да, хранительницы очага, А это были хранители очага передвижного, люди, которые постоянно должны были устраиваться на новом месте в совершенно неподходящих условиях, где не было ни компании вокруг, ни медицинской помощи, ни какой-то... никаких других признаков цивилизации, но, тем не менее, благодаря этому фронтир был завоеван.
Ну да, и в этом смысле, на самом деле, есть здесь специфическая история, которая меня всегда занимали, вот когда я стала достаточно часто по работе ездить в Соединенные Штаты, что есть ведь разница между некоторым законодательством и жизненными практиками, и представлениями о должном-недолжном, которые очень часто расходятся. В этом смысле как раз Мэрилин Ялом, она подчеркивает, что очень сложно какие-то вещи реконструировать, потому что голоса женщин,
да, это, да.
Голоса женщин почти никогда не слышно, особенно в старые времена. И потом есть, ну что, литература, да, большое количество предрассудков, которые обернуты, да, в какие-то законодательные акты. А вот представить себе, она часть об этом пишет, что когда идут эти фургоны-профагоцы, женщины эмансипируются по неволе. Да, она остается партнером, да, в этих окружениях. И в этом смысле это очень чувствуется в взаимоотношениях мужчин и женщин в Америке, где женщины, которые долгое время там, не могли голосовать, да, были формально ограничены в правах иметь, там, из-за банковский счет без разрешения мужа до недавнего времени относительно. Вот в практике и влияние, да, и независимости какой-то внутренней были значительны. Это было очень видно, как себя ведут женщины, как они себя ставят и так далее. Я думаю, что отчасти это наследие вот такой вынужденной эмансипации, оно тоже сказывается в каких-то, не знаю, взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Может быть, я ошибаюсь? Ирина, как вы полагаете?
Ну, про это сейчас очень много говорят, да, то, что вот как бы разделяют сферу, чем занимается мужчина, продуктивный труд, и то, чем занимается женщина, репродуктивный труд. И в данном случае под репродуктивным понимается не только рождение детей, но и вся сфера заботы. И я тоже, когда читала эту книгу, мне приходила на ум вот эта фраза, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина, да, и, ну, в общем-то, подумала, что да, есть и отдельные воспоминания, дневники, и упоминания всякими философами, писателями, художниками, какой огромный обслуживающий, с одной стороны, труд, ну, вот в плане прям, как создать дом, как, не знаю, вовремя приготовить еду, делать так, чтобы все это было незаметно, с другой стороны, именно эмоционально поддерживающий, когда женщины реально вкладывались и были достаточно образованными, чтобы находить важные аргументы, чтобы со своими мужьями вести очень серьезные научные дискуссии, философские дебаты, которые помогали этим мужчинам действительно потом стать тем, кем они стали. Поэтому вот эта вот вся огромная часть айсберга, да, когда мы видим какого-то великого ученого, художника, мы видим вот эту верхушку айсберга, все, что внизу, я бы сказала, что как раз можно сказать, что это заслуга женщин.
В книжке есть несколько примеров вот такого жизненного сотворчества, да, и совместной жизни, где пара гармонично помогала друг другу и духовно, и материально, да, и один из примеров, который там наиболее яркий, это Эбигейл Адамс, жена второго президента США, да, Джона Адамса, которая составила даже некоторый меморандум о женских правах и предлагала мужу внести его в американское законодательство. Муж, конечно, отнесся к этому с иронией, хотя многие из предложений Адамс вполне присутствует, ну, если не в законодательстве, то просто в современном представлении о том, как устроено общество. По поводу женских голосов, вот это один из голосов, но на самом деле в книге их много, и достоинство этой книжки во многом именно в том, что Ялом показывает многие документы, в частности, дневники, письма и юридические свидетельства, рассказывающие о том, как женщины не молчали. Например, существовала практика, когда в газетах писали мужья о том, что их бросили жены, и, значит, жены эти плохие, и кто встретит, знаете, что, значит, с ней связываться не нужно. Но женщины отвечали в тех же самых газетах, что сами вы, мужья, пьяницы и безработные, обращались со мной плохо, значит, в чем я к вам пришла, в том и ушла, и, значит, нечего возводить на меня напрасленно. Такая вот переписка...
Практически выяснение отношений через Facebook.
Через прессу.
Да, такая переписка приводится. Ну, или, конечно, пример истории Элоизы и Абеляра, который как раз один из тех самых уникальных примеров романтической любви до изобретения романтической любви, любви по тогдашним представлениям преступной, а по нынешним представлениям тоже преступной, потому что Абеляр соблазняет свою ученицу.
Причем по нынешним временам абсолютно несовершеннолетняя.
Сильно несовершеннолетняя.
Ей там 13 или 14 лет, ну, да? Она совсем юная. Да.
Но дальше, когда происходит трагическая развязка этой истории, и Абеляр удаляется в монастырь, мы знаем об этой истории по истории моих бедствий Абеляра. А письма Элоизы, которые тоже известны и опубликованы, о них обычно редко вспоминают. А Елом показывает со стороны Элоизы эту историю. Элоиза была совершенно не рада тому, что у нее больше нету Абеляра как супруга. Они продолжают переписываться, они обсуждают духовные материи, но ей очень жалко, что они не живут больше как муж и жена.
Да, но там в истории Абеляра и Элоизы есть такой нюанс, что он был священником, и теоретически он не мог жениться, да, но его родственники Элоизы, когда она соблазнила, и она, значит, соответственно, забеременела, да, сказали, чтобы они поженились. Они тайно поженились, и Элоиза мечтала, чтобы они жили. Но мы знаем трагично, потому что, так сказать, в отместку за его преступление его оскопили, и он ушел в монастырь, и, собственно, ее подтолкнул, чтобы она стала... монашка. И она писала ему любовные письма, потому что она писала ему, что я осталась мирянкой в душе, я все равно тебя люблю, и, так сказать, вот это и любовь, и духовная, и физическая, да, она ее всю жизнь преследовала.
Но в книге-то как раз говорится, что она не очень сама в монастырь хотела. Да,
она не хотела, он ее толкнул, он услал туда, и в данном случае вот такое, но это действительно и подавалось как исключение, да, потому что в общем, с точки зрения того общества, и недаром так жестоко наказали Абеляра, он нарушил вообще две. Во-первых, он соблазнил, а потом был священником. И не имел права иметь жену. Но как раз мне кажется, что вот в книге Мэрилин Елом «История жены» там очень важный интерес, как она показывает, пытается показать, как в разные периоды исторические, какие происходили подвижки, изменения в законодательстве, да, и практиках жизненной, которые были, ну, как бы не очень заметны, но линию прочерчили. Ну, например, вот она как раз связывает... историю, ну, скажем, история реформации. И она, не беря там все сферы, но ведь, собственно, одно из главных моментов – это то, что Лютер провозгласил не только возможность, но и необходимость священника иметь семью. И с точки зрения морали, да, потому что главная претензия реформаторам, собственно, католической церкви – это развращенность, что формально не женаты, при этом любовницы. Это
как
все известно, сожительство.
Церкви, да, сейчас те же самые проблемы.
Те же самые проблемы. И в этом смысле она считает, что, например, вот это было очень революционным шагом, потому что это как-то тоже меняет какие-то гендерные роли, и вообще, так сказать, роль церкви здесь совершенно становится какой-то другой. И в этом смысле история Абеляра и Элоизы не была бы столь трагичной, если бы это происходило позже, уже в реформаторскую эпоху, когда, в принципе, да, и там, кстати, Елом ведь описывает интересную историю, что как сам Лютер женился на этой тоже по-своему поразительной женщине, Катарине, да, что она и целый ряд молодых монахинь, начитавшись, вот, девиц учить грамоте-то, да, начитавшись во звание Лютера, решили покинуть аббатство, да, где они были монахинями, и, в общем, выйти замуж. И так и получилось, что часть из них вышли, а вот Катарина как-то... убедила Лютера, что она ему достойная будет супруга, что, видимо, и было так или иначе. Вот. Но я хотела сказать, мы только вообще подступили к важнейшей теме, а вот нам нужно уходить на перерыв. Так что давайте мы сейчас после перерыва продолжим разговор об этой эволюции гендерных ролей и как в разные эпохи, в общем, происходила частичная эмансипация не только женщины, наверное, а и вообще и смена... Вот действительно, ролей в семье, как менялось представление, что есть мужское, что есть женское, и к чему это, собственно, привело. Не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в цикле передач «Культура повседневности». И напомню радиослушателю, что мы обсуждаем гендерные, так сказать, отношения семейные, да, как они менялись с течением времени, что, какие процессы и изменения привели к нынешней ситуации. И мы отталкиваемся в этом разговоре от книжки Мэрилин Йелом, которая называется «История жены». И мы обсуждаем эту вечно живую тему с нашими гостями. Это Ирина Костерина, программный координатор фонда имени Генриха Бюля, и Лев Оборин, поэт, литературный критик, редактор серии «Культура повседневности» проекта «Полка». Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение». Ну вот, собственно, до перерыва мы с вами начали какие-то, да, серьезные темы обсуждать, связанные. Вот как постепенно происходили изменения, прежде всего, в западноевропейской структуре семьи. Но вот то, что меня, например, очень заинтересовало, как Йелом, ну, как бы рассматривает такой, начиная с догомеровской Греции, и, так сказать, дальше идет. И мне, например, интересно, не знаю, насколько это правда, это может быть, вы скажете, что мне очень интересно было, что она показывает периоды, там, я не знаю, больше эмансипация женщин, меньше. Например, она считает, что в гомеровскую эпоху до классической античности, судя по документам и даже исследованиям там Илиады и Одиссеи, что женщины были более свободны, чем, например, в классической Греции. И там, например, с другой стороны, что республиканский Рим был более жесток в отношении нравов, чем, например, имперские периоды Рима. Вот с вашей точки зрения, насколько
в римской истории действительно жены патрициев обладали достаточно сильными свободами там, с юридической точки зрения. Они могли принимать решения, они могли в случае развода претендовать на часть имущества. И процедура развода была не очень запутанная, да, по сравнению с тем, что было в Европе нового времени. И действительно, можно сказать, что в разные эпохи колеблется вот эта ситуация с большей или меньшей свободой жены в браке. И другое дело, что вплоть до новейшего времени сам статус жены сомнению не подвергается. Да не говорится, что вообще никаких жен может и не быть, что вообще брак можно и не заключать, и без этого вполне состояться и быть счастливым. Это идея 20 века.
Ну, причем уже второй половины, если я правильно понимаю, если исключить Россию.
Да, ну, или если, опять-таки, если исключить, например, там религиозный радикализм разного рода, который тоже предписывает отказываться от брачных отношений.
Ирина, вы хотели?
Ну, да, я думаю про то, что здесь очень важно сравнивать, про какие именно права мы говорим для женщин, да, и в каком женщине были статусе в разные исторические периоды, потому что где-то у женщины, как вы уже приводили пример, ну, как бы и Лев тоже приводил этот пример, женщина не была самостоятельным субъектом права, она всегда как бы была как-то либо к своему отцу относилась, да, как вот он распоряжался там ее телом, имуществом, жизнью, свободой, счастьем семейным, чем угодно, либо потом к мужу. А другая история, действительно, где-то было больше свободы у женщин самостоятельно выбирать, например, себе супруга и самостоятельно инициировать развод. И где-то там в каких-то исторических периодах разных странах возникали своды там. Ну вот есть три пункта, по которым женщина может первая инициировать развод. Да? То есть это очень разные мозаичные истории. Действительно, нет никакой как-то общей картины, на которую мы можем опираться. И поэтому мне кажется, что действительно вот очень важно, что в книге можно вот так вот проследить, да, что это не линейный процесс, что не было какой-то вот, что эмансипация ее сначала ноль, а потом там вот с каждым там веком прибавляется по 2%, что это совершенно другая логика была у этого процесса. И опять же, вот в связи с этим мне очень не хватает в книжке примеров из незападноевропейской цивилизации, например, из мусульманского мира, а как вот какие права женщины имеют по шариату, да, потому что это, в общем-то, очень мощная система, ну, или в других религиях, как минимум, в нехристианстве.
Ну, да, там, да, есть свои нюансы, и свою систему защиты, так сказать, да, и, а с другой стороны, и там какие-то ограничения, да, потому что действительно, не зная контекста, легко в стереотипы впадать.
И даже если мы посмотрим на современный мир, тоже, в общем-то, общество очень разное. В Индии до сих пор совершенно нормальными являются те самые arranged marriage, то есть браки по договоренности между родителей, браки кастовые. Нам кажется, что вот, пришла эмансипация, женщины все выбирают. Но есть достаточно много обществ, где, в общем-то, сохраняется тот порядок, который был там еще сотни лет назад. И, в общем, не видно пока, что как-то вот он сильно будет меняться в ближайшее время.
Мне тут вспоминается свадебный ритуал в русской традиционной культуре, да, в дореволюционной культуре, то, как это было описано этнографами. Свадьба по сговору родственников, да, это обычное дело, да, существует сговор, существует так называемое рукобитие, когда уже сделка состоялась и свадьба должна быть. Но при этом, пусть в достаточно ритуальной форме, мнение невесты учитывается. То есть, например, есть такой обычай, когда невеста показывает какими-то жестами, нравится ей жених или нет, там, условно говоря, подходит, начинает ковырять угол печи, да, и эти истории до совсем недавнего времени еще рассказывались фольклористам в экспедициях.
А это ковыряние и... знает, что нравится или, наоборот, не нравится?
Это как, по-моему, интересно? Значит, что не нравится.
Не нравится,
да. И, соответственно, отец невесты учитывает это при принятии решения.
Окончательное решение, да. Понятно.
То есть действительно очень разные формы. Где-то женщина не имеет никакого права голоса, где-то имеет какое-то очень подавленное, но все-таки ее мнение учится, а где-то, как в современных западных обществах, разумеется, никто за нее не может принять такого решения.
Ну, кстати, да, Елом, она же показывает, она исследует, вот она сначала берет такую библейскую, иудейскую культуру, да, древнюю, она, так сказать, на основании, собственно, Ветхого Завета и многих других, и Торы и прочее. Дальше она смотрит древнегреческую, и она, например, считает, что в ранней империи, так сказать, в римском праве появляется довольно существенный момент, что если вот в этих более древних культурах там все решали родители, выбирали жениха и невесту, никто ни жениха, ни невесту не спрашивал, то в ранней, вот так сказать, имперской римской культуре согласие на брак давал отец, но также жених и невеста. То есть мы понимаем, на практике очень часто, может, никто не слушал, но вдруг мнение жениха и невесты стало тоже важной частью заключения брака, что она считает довольно большой прогресс.
Ну и брачные клятвы существуют, которые приносятся перед алтарем, да, в христианской обычае, когда жениха и невеста спрашивают, согласны ли они на этот брак, несмотря на то, что это совершенно ритуальный и чудовищный скандал, невообразимый, да, если кто-то из них ответит нет, формально эта история тоже соблюдается.
Но бывали случаи, да.
Да, я хотела еще добавить, что, конечно, это в разных классах социальных тоже было по-разному, да. Мы в основном с вами сейчас, наверное, говорим как бы про аристократический класс, но если мы берем там крестьянство, плебс, все что угодно, там были совершенно другие сюжеты. Даже в XIX веке то, как заключались браки, как выбирались себе супруги в аристократии или тем более в монархии, было совершенно не то же самое, как это происходило у крестьян.
Но в монархии, надо сказать, тоже там браки заключались совершенно помимо там... воли обычно.
Ну да, то есть брак это чисто утилитарная вещь для там, укрепления династических связей, в общем-то, очень политическая. Ну,
политических уний. Да, но можно тут я замечу, что у Елом есть целый сегмент замечательный, связанный с тем, каким образом происходило заключение браков у американских рабов. Тут за них не решали никакие не родители, а хозяева, рабовладельцы, которые просто решали почему-либо, что им надо увеличить поголовье рабов, и по своему разумению устраивали браки, хотя и не освящались церковным обрядом, между там, произвольно выбранными людьми. И свидетельства рабов, которые дожили до отмены рабства и уже как свободные люди могли об этом рассказать, сохранились и частично в книжке Елом переведены. Иногда там случались случаи, иногда там бывали случаи удачных союзов, в которых была взаимная любовь, но чаще жених и невеста совершенно не знали друг друга, могли друг другу не нравиться, но хозяин сказал, значит, придется.
Да, но на самом деле я не помню, есть ли в книжке «Илом», но мы знаем, что Средневековье, да, вот это право первой ночи, когда да, это совсем уже не рабы и так далее, что вот крестьянская свадьба, а сеньор может потребовать к себе невесту и, так сказать, собственно говоря, быть первым мужчиной в ее жизни и так далее. В общем, масса вещей была связана вот действительно с разными историями классовыми. Но что мне кажется интересно, «Илом» уже много посвящает времени, показывая, что в аристократических семьях, она пишет, что вплоть до 20 века, значит, проблема родословного состояния и все прочее, решающую роль играла при заключении брака. То есть любовь была на последнем месте. Например, а дочери из купеческого сословия, она показывает, что как раз вот развитие буржуазии, да, класса, сначала это были... как бы, да, эти цеховые истории, а потом-то... Они были намного свободнее, чем дворянские женщины, потому что они, во-первых, часто помогали отцам в их деле, да, и они были в лавках, они там помогали и все прочее. И, соответственно, им легче было выбирать, и их мнение учитывалось больше. То есть в зависимости от сословия степень свободы, да, она была очень, вы правы, Ира, да, очень разная, да, и разные
практики. Получается, что
да.
Иногда у крестьян было больше шансов на любовь, чем у
аристократов. Наверное, да, это тоже любопытно, потому что это культ романтической любви, который, значит, там трубадуры, но в XIX веке это становится важным. Это все было больше книжки, и мы знаем, что в высших классах, в общем, любовь не очень присутствовала.
Тут нужно заметить, что, когда мы говорим о буржуазии, мы заодно и замечаем, что вообще индустрия брака в этот момент начинает расцветать чисто с коммерческой точки зрения. Вообще понятно, что устройство брака – это одна из самых древних индустрий, связанная с древнейшей сложной ритуалистикой, но именно в XIX веке начинается распространение идеи того, как это должно быть оформлено. Вот великолепные свадебные платья, которые, репродукции фотографий, с которыми печатают в дамских журналах. Вот свадебные подарки, которые необходимы молодоженам. Например, швейная машина там приводится как один из таких примеров. Есть плакат, где молодожены, светясь счастьем, подходят к сияющей швейной машине, которая отныне обеспечит...
Зингера, причем да. Такое впечатление, судя по рисунку.
Да, при этом готового платья еще особенно нету, да, понятно, что машина этой будет сидеть жена, и она счастлива, что она не будет делать все это руками. Вот какие деньги должны быть подарены на свадьбу. То есть возникает какой-то новый буржуазный этикет, который, опять-таки, мы смотрим на все эти наслоения одних культур на другие, сохраняется и в современных представлениях о том, как должна выглядеть свадьба.
Да, ну, это действительно так, но вот как бы возвращаясь к вот купеческий класс, а именно в средние века, мне это как раз очень интересно, что она пишет о том, что рост городов в 12-15 веках, вот этот период, как она пишет, был окном свободы для европейских женщин, что разрастание вот этих цехов, которые были, собственно, заняты. Там не только были купцы, но там художники, пивовары, врачи и так далее. Выясняется, что вот в этой структуре как бы роль женщин была намного больше. Они были партнерами и могли торговать иногда от лица мужчины. У них было значительно больше прав и имущественных. И это вот то средние века, о которых у нас есть представление, такое довольно стереотипное. А вдруг выясняется, что вот эта прослойка, в отличие от крестьянства и отличие от аристократии, имела какую-то такую интересную автономию, в том числе и в гендерных ролях. Да, Ир, а я хотела вас спросить, а вот все-таки хотелось бы поднять вопрос, передача надеюсь, к концу. Ну вот, казалось бы, женщины, по крайней мере, в европейских странах, ну, достигли почти полной свободы. Но мы понимаем, да, что они могут выходить замуж, не выходить, зарабатывать, рожать детей вне брака, это не становится преступлением, хотя долгие годы это было и так далее. А все-таки с чем, вам кажется, связан этот консервативный поворот, когда вдруг опять идеи стали привлекательны вот это якобы традиционно семьи, мы понимаем, такие мифологизированные. Ну вот как бы идея такой, муж главный, жена растит детей. Вот с вашей точки зрения, и вас, и да, я хотела ли вас спросить, откуда этот такой неожиданный поворот, причем он не, даже не идет сверху, он идет как-то снизу, такое впечатление.
Ну, мне-то кажется, что он идет с двух направлений сразу. И с одной стороны, действительно, есть довольно мощные круги, связанные с религиозными организациями, с консервативными представителями там во всяких парламентах, которые... Ну, вообще идея вот этой как бы традиционной семьи, она, ну, относительно еще новая, да, еще мы не успели перестроиться на другие типы, поэтому, в принципе, это скорее такое обращение к ностальгии. А вы помните 50-е, 60-е годы Америки, как там было прекрасно, как там вот эта женщина-домохозяйка, муж приходит с работы, она его встречает. Картинка очень привлекательная, и она является своего рода олицетворением вот этого семейного счастья какого-то очень
идиллического. Но я думаю, что это как раз, поскольку было огромное количество плакатов всяких, да, вот это же всякое визуальное.
Она визуальная,
очень визуальная. Да, так же, как ностальгия сейчас по дореволюционной якобы какой-то традиционной семье, причем не очень расшифровывается, какому классу или сословию принадлежит идеальная семья.
При этом есть другие тексты, например, та же самая знаменитая книга Бетти Фриден «Загадка женственности», которая рассказывает, а что же стоит, какая обратная сторона у этого вот фальшивого семейного счастья. Поэтому, в принципе, и плюс происходит разочарование в тех моделях, моделях и формах, которые есть. Людям казалось, что, ну вот, нам дадут свободы, у нас будет, что хотим, там, партнерство, можно детей в партнерстве, государство там может поддерживать, может не поддерживать. Моделей-то очень много раз сейчас семейной политики в разных странах. Но никакого общего счастья при этом не случилось. И у людей возникло разочарование, даже у тех, в тех странах, где законодательство, ну, как бы приняло все, что могло. Там, не знаю, однополые браки, партнерства приравнялись к зарегистрированным бракам, детей можно, значит, распределять там как-то, в общем-то, гармонично. Но это не получилось, что это единственная устойчивая, хорошая, работающая форма. Поэтому у людей снова возникла вот эта вот ностальгия, а может быть, снова вернуться к тому старому моногамному способу отношений с зарегистрированным браком, потому что так проще решать юридические документы в случае развода, там, опекунства над детьми, раздел имущества, а иначе все остальное превращается в бесконечную бумажную волокиту. И плюс, как мы знаем сейчас, все-таки количество людей-одиночек, которые живут вот по одному, без постоянного партнерства, оно очень большое, и, ну, психологи, социологи говорят о том, что, ну, люди себя не очень чувствуют счастливыми. Многие его сначала хотели, думали, сейчас мы заживем одни, никто там не будет нам мешать, захотим, с кем-то встречаемся, захотим, рожаем детей, а получилось, что это не стало вот такой вот гармоничной, счастливой формой существования человека. Все равно человек – социальное существо, он все равно хочет общаться с кем-то близким, эмоционально разделять свою повседневность, заботы, проблемы. Поэтому вот есть возвращение к тому браку моногамному. Он уже не моногамный, там, как был 100 лет назад, один раз на всю жизнь, да, там социологи это называют серийной моногамией, ну, то есть, но вот там 5 лет в одних отношениях, 7 лет в других отношениях, но вот все равно тенденция, что оно, брак, как вот эта вот форма, он пока не умирает.
Лев, ваше впечатление?
Ну, я думаю, что во многом речь идет о боязни нового, да, помимо ностальгии по-старому. Люди просто не понимают, каким образом жить иначе, чем жили предки, да, и чем это социально одобряется. Но другое дело, что самый традиционный, самый моногамный, самый, да, там, освященный религией брак, собственно, что принес ему 20 век, он не только его уничтожил, он сделал и его свободным выбором. Человек может выбрать это и быть счастлив в таком браке, и женщина, и мужчина, и... То есть вокруг нас множество примеров. Я думаю, у каждого из нас и слушателей есть примеры таких счастливых отношений среди их близких людей.
Знаете, ну да, это вообще-то серьезный разговор. Во-первых, действительно, что считать вот этой самой идеальной семьей. Мне кажется, что здесь сплелось очень много недоговоренности, потому что на самом деле вот эта нуклеарная семья, где муж, жена и дети, это вообще тоже очень новое образование, потому что жили всегда кланами, с большим количеством родственников, родителей и так далее. И, собственно, только 20 век это вот тип семьи вывел на поверхность, который и тут же разрушится. Может быть, здесь есть одна большая проблема, что вот такая эмансипация женщины, она была во многом вынужденная, да, что 20 век со страшными войнами, меня не просто вынудил женщин ну, как бы, да, вот, выйти на рынок труда, заменить собой мужчину во многих профессиях. Не факт, что очень многие были к этому готовы, кто-то добровольно, были суфражистки, да, этот... То есть феминизм развивался с конца XIX века очень мощно, но дальше возникли целый ряд процессов, где, в общем, хочешь не хочешь, надо было заниматься. Нет ли здесь в этом вот таком консервативном повороте вот тоже вот эта проблема не органического, так сказать, да, постепенного развития, да, а вот когда люди выброшены оказались в новой ситуации, и эта ностальгия подпитывается... Ну, неготовность даже культуры, да, понимаете? Потому что мы читаем всякие книги, вот там Анна Каренина, еще такое, есть классика, где, в общем, тип отношений всегда достаточно консервативный. И вот этого осмысления культуры новой ситуации еще недостаточно для того, чтобы создать какую-то относительно гармоническую среду из множественности выбора.
Но мне это напоминает ситуацию начала 90-х, когда вот произошел очень резкий переход от 80-х, где... Женщины работали в Советском Союзе, да, к 90-м, когда вдруг оказалось, что можно и не работать, а найти себе богатого какого-то мужчину.
Иллюзия.
И
такая,
вот возник новый запрос на Золушкино счастье, и ведь очень много девушек действительно просто вот считали, что это очень классная, очень успешная женская карьера, пожить вот так вот, быть красивой, расчесывать волосы, и, значит, кто-то там о тебе заботится, зарабатывает. Но, как показала потом практика, да, счастье Золушки долго не продлилось, поэтому, ну, это такие вот волны, скорее, циклы, да, что-то попробовали, происходит разочарование, возвращаются к каким-то предыдущим историям, которые оказались более успешными.
Ну, вот хотела еще один вопрос, ведь проблема, как мне представляется, вот такого ностальгического поворота или псевдоностальгического в том, что люди меньше всего чаще готовы принимать множественность, да, ну вот, скажем, по принципу, ну вот был там, не знаю, полигамный брак, достаточно долгий период времени, потом сменился моногамным браком в большинстве культур, а потом, скажем, появляется там нуклеарная семья. Это главный такой, да, основной принцип институциональный, моральный и так далее. Все остальные виды – это отклонение, либо преступление, либо исключение. То, что сейчас предлагается людям выбирать, хотите, живите вот такой семьей, хотите кланом, вот вам однополые браки, которые разрешены во многих странах и так далее. Выбирайте, что хотите. Нет ли здесь вот неготовности? Это очень сложно, да, проблема воспитания.
Ну, может быть, выбора, усталость
системы выбора.
Выбирать, да.
Как вы полагаете, Лев, с вашей точки зрения? Что это требует дополнительного...
В современном российском обществе этого выбора... особенно не предлагается. Как насчет западного, я не знаю просто. Мне кажется, что люди по-прежнему выбирают то, что им предлагается. Это выбирают из тех возможностей, которые существуют, либо ищут других возможностей.
Нет, смотрите, ну почему в современной России, в отличие от Советского Союза, да, вы можете жить гражданским браком, извините, в Советском Союзе не селили в гостиницах в один номер, если вы официально не женаты. Вообще было огромное количество ограничений.
А изменяющего мужа отправляли в обком, где ему рассказывали, что он не прав.
Да, ну и вообще, да, это многие какие-то вещи. То есть, в принципе, теоретически, на практике это возможно, да, другое, что в моральном плане люди не очень готовы. Но мне кажется, и вот, к сожалению, мы и не обсудили почти ничего о программе «Той к концу», мне кажется, это очень важный вопрос. Мы живем в такой переломный период, когда меняются очень многие вещи, в том числе институт брака и гендерной роли. Поэтому я думаю, вот книжка Мэрилин Йелом под названием «История жены», наверное, будет прочитана с большим вниманием. Много будет о чем подумать. Да, спасибо большое за то, что вы пришли. Я думаю, что мы эту яркую тему продолжим в будущем.
Спасибо.
Хорошо, спасибо.